Даже во сне я все еще бежала по тропинке оврага, спасаясь от невидимого кошмара. К счастью, настойчивый стук внизу вырвал меня из моих сновидений. Я открыла глаза, уже рассвело. Рядом со мной на сене тихо посапывали девочки и Любаня. Откуда-то из глубины чердака что-то невнятно проворчал Коля. Кто-то вышел в сени, открыл дверь и провел раннего гостя в дом. Еще несколько минут я лежала, прислушиваясь. Но сон снова сковал мои веки, и я провалилась в темноту. «Ну и разоспались наши девицы!» — кричал Коляня над моей головой. «Любка, вставай! Уже коров на полдень пригнали!» Но когда мы все проснулись, он присел к нам и зашептал. «Наши на работу сегодня не пошли. Отец вместе с другими мужиками ходил к погосту за сумасшедшей бабкой. Ее там мертвую нашли с разорванным горлом. Говорят, во враге появилась бешеная собака. Из города вызвали машину для бабки. Привезут и людей для отстрела собак. Всех, какие не дома, на привязи. Перестреляют».
«А наш боярка дома?» — спросила Любаня.
«Нет пока. Мы же всегда его на ночь отпускаем. Да он еще 100 раз вернется, пока эти собашники приедут. Не бойся. А вот что с фонарем и лампой делать? Батя нас прибьет, если узнает, куда мы по ночам шастаем. Может, пока днем все будут суетиться, сбегаем к церкви?»
«Мы никуда больше не пойдем», — почти вместе воскликнули девочки.
«И не надо», — раздался голос Натана. Он поднимался к нам на чердак. «Мы и без вас все сделаем. После обеда встретимся у бревен, а сейчас отправляйтесь все по домам».
«Никогда бы не поверила, что у нас такое может случиться. Да вот на тебе, — причитала дома моя бабка, — я сейчас пойду на покойницу поглядеть, да с ней проститься. Хоть она и чокнутая была, а тоже человек. Сколько лет жила одна, одинешенька, ее даже хоронить-то некому. Из города скоро машина придет, в морг ее заберут. А ты сиди дома и носа из избы не высовывай».
Как только моя бабуля скрылась за калиткой, я прямиком направилась к заваленке. Натан, Любаня и Коля молча сидели на бревнах.
«Ну что, пошли?» — спросил Натан.
«Пошли», — негромко за всех ответил Коля.
День был жаркий и душный, деревня жила своей обычной жизнью, а враг тоже был таким же, как всегда. Речка-вонючка пахла болотом и еле двигалась. Если бы не разговоры и паника взрослых, все ночные события можно было принять за страшный сон. Но вот мы вышли к тому месту, где ночью услышали крик. Это был не сон. Кто-то четко прошептал мне в ухо. Я, Любаня и ее брат остановились. По их лицам я поняла, что им тоже стало страшно.
Натан замедлил шаг и, видя, что мы не идем за ним, остановился тоже.
«Ночные кошмары снятся только в полнолуние», — усмехнулся он. «А сейчас светит солнышко, да и бешеные собаки днем не кусаются», — добавил он чуть мягче. «И их существование надо еще доказать. А вот доказать, что мы здесь были, будет очень легко, если не найдем фонарь и ламп».
Я набралась смелости и взглянула Натану в глаза. Это были самые обыкновенные глаза самого обыкновенного, но красивого мальчика. Немного успокоившись, мы пошли дальше. Но, подойдя к окну, через которое можно было проникнуть в церквушку, мы снова остановились.
«Я не полезу», — потупившись, сказал Коля. «И я тоже», — тихо добавила Любаня. «И тебе тоже страшно?» — спросил меня Натан.
«Не знаю», — соврала я, пряча за спину от страха трясущиеся руки.
«Ладно, стойте здесь!» — хмыкнул он и, быстро вскарабкавшись вверх, исчез за решеткой.
Мы отошли немного от окна в тень березки и стали ждать. На горизонте за нашей деревней темнела огромная фиолетовая туча.
«Будет гроза, наверное», — заметил Коля. «Эй!» — раздалось негромко за решеткой. «Возьмите лампу, а то разобьется!»
Чтобы хоть как-то рассеять страх, я подбежала к окну, забралась на решетку и взяла протянутую мне Натаном лампу. Где-то очень далеко прозвучал раскат грома, и вдруг в этот момент там, за окном, мне послышался жалобный стон.
«Ну что ж ты медлишь?» — резко сказал Натан. «Скоро гроза начнется, надо скорее возвращаться в деревню».
Он спрыгнул с окна и быстрыми шагами направился к оврагу. Мы еле поспевали за ним. Когда между деревьев уже забелела тропинка, в нескольких метрах от нее я наткнулась вдруг на сломанный и примятый куст. Весь он и трава под ним, как из лейки, были забрызган кровью, а рядом валялись разбросанные засохшие кувшинки. У меня перехватило дыхание и закружилась голова. Я стояла, зажмурившись, не в состоянии двинуться с места, а где-то глубоко под моими ногами монотонно звонил колокол. Передо мной, как в кино, возникло странное видение. Сюда, по тропинке, с кувшинками в руках, и, глядя на луну, подходит старая женщина с седыми распущенными волосами. Она придет, ничего не видя. Она даже не замечает, как огромная черная тень отделяется от березы и бросается на нее. «Открой сейчас же глаза!» — слышу я голос Натана. Он трясет меня за плечи, и я прихожу в себя. «Скоро будет дождь, он смоет весь этот кошмар, да и наши следы тоже!» Домой я успела вернуться раньше моей бабушки. Но находиться одной в избе мне было уже страшно. В каждом темном углу и за каждой занавеской мне чудилась зловещая черная тень. С улицы доносились раскаты грома, приближающиеся грозы, и я даже не сразу поняла, что вместе с ними раздаются и звуки выстрелов. «Придурки окаянные!» — услышал я с порога голос бабки. «Всех наших собак сейчас перестреляют. Им во враге поискать бы, да на погосте, а они прямо в деревне бойню устроили. Боярку вон подстрелили, весь в крови, бедолага, к своему дому помчался». Это было последней каплей, переполнившей мою душу. Я бросилась на кровать и расплакалась. «Ой, да никак я старая перепугала тебя, голубка моя!» — спохватилась бабуля. Она присела на край кровати, стала ласково гладить меня по спине, пытаясь успокоить. В это время мои руки, обнимавшие подушку, вдруг ощутили под ней что-то еще. «Да ведь это лента из церкви!» — вспомнила я и незаметно поглубже перепрятала ее под матрац. Ласковый старческий голос и забарабанивший по крыше дождь понемногу развеяли мой страх. Через несколько минут я уже не чувствовала ничего, кроме усталости. «Слава Богу, хоть сегодня поливать не нужно будет!» — уже сквозь сон расслышала я. Когда я проснулась, во дворе снова светило солнышко. Свежий воздух, заполнивший комнату через открытое окно, наполнил и меня новой силой. Пополничав, я направилась к заваленке. На бревнах уже сидел хмурый Коля и зареванная Любаня. Ее правая рука была перебинтована. «Боярка сдох», — вздохнул Коляня. «А что у тебя с рукой?» — спросила я Любу. «Да мы хотели ему помочь, а он вцепился ей в руку. Теперь уколы каждый день делать надо», — ответил за нее Коля. К нам подсела бабка Настасья. «Чего пригорюнились, соколики?» «До свадьбы все заживет», — обратилась она к Любе. Тощая полосатая кошка пристроилась у нее на коленях и замурлыкала. Через несколько минут быстрой походкой к нам подошел Натан. Кошка на коленях у бабки ощетинилась и сделала спину дугой и зашипела. «Люба, тебя и вправду укусила собака?» — спросил он взволнованно. «Да пошла ты!» — шикнула на кошку. И та с мяуканьем юркнула под бревна. Первый раз в голосе Натана я услышала нотки тревоги. «Извините, но сегодня у нас в доме много дел», — сказал он. И ушел так же быстро, как и появился. «Мы тоже, пожалуй, пойдем», — сказала Люба. «У меня рука болит сильно». Все разошлись, и на заваленке остались только я и старая Анастасия. «Ну что, моя девонька», — вздохнула старушка. «Тяжелый нынче день был. Даже вам, малым, досталось. Видать, опять разная нечисть в наших краях зашевелилась». «Как-то так?» — насторожилась я. «Да так вот. Еще когда я такая вот, как ты была, разное про наше местечко старики поговаривали. Вон церковь у леса. Недобрый человек ее поставил. Перед Богом, видать, грехи замаливал. Да разве на грязные деньги Богу свечки ставят?
Днем-то в этом храме батюшка с мирянами молился, а вот по ночам туда иногда разные бесовские людишки заглядывали, оскверняли святое место своими сборищами. С Карпатских гор, говорят, их сюда занес недобрый ветер, не то цыгане, не то бесы. Но один из священников здесь очень набожный и мудрый был. Господь подсказал ему отлить новый колокол для этой церкви в старом монастыре. По ночам, как только нечестивцы собирались на свою службу, этот колокол потихоньку начинал свой перезвон. Так вот их от этой церкви-то и отвадили. Да только племя ихнее здесь уже корни пустило. Врачевателями и знахарями они, правда, неплохими были. Любую болезнь излечить могли. Да только не впрок это люду шло. Тело вылечивалось, а душа-то вот, душа-то вся язвами покрывалась. А колокол потом они все равно умудрились где-то спрятать. Говорят, в землю зарыли. Но моя бабка мне говорила, что есть такие люди, которые все равно его даже из-под земли могут слышать. Главное, чтобы такой человек хоть раз того места, где этот колокол зарыт, ногой коснулся. А там колокольный перезвон всегда его о бесовской нечисти предупреждать будет. Да только дар такой не каждому дан, и не в радость он человеку вовсе. «Ой! Да не замучила ли я тебя, милая, своими присказками?» — воскликнула бабуля, заглядывая мне в лицо. Я и вправду заслушалась ее так, что не заметила, как полосатая кошка забралась ко мне на колени.
— А ты возьми ее к себе, — проворковала Анастасия. — Молочко-то, поди, у вас в доме всегда есть. А кошка ведь зверь особый, к плохому никогда не прильнет, а доброе за километр чувствует.
Ночной воздух был чистым и теплым. Мы легли спать, распахнув настежь все окна. Меня разбудил легкий прыжок кошки, соскочившей с моей постели на пол. Я открыла глаза. Было светло, почти как днем. Лунный свет через открытые окна наполнял всю комнату. Я подошла к кровати, где спала моя бабушка. Ее сон был на удивление крепок. Даже скрип половиц под моими ногами не побеспокоил ее. Присев на подоконник, я залюбовалась серебристой луной. Чем больше я смотрела на этот нежно-блестящий шар, тем спокойнее становилось у меня на душе, а страх и тревогу растворяло новое, безмятежно радостное чувство. «Пожалуйста, отнеси то, что не принадлежит тебе, на свое место», — произнес тихий, знакомый голос с улицы. Я с трудом отвела глаза от луны и увидела под окном Любаню. Она стояла босиком и в одной ночной рубашке. Через повязку на ее руке выступила кровь. «Я постараюсь тебе все объяснить, но не сейчас. Поторопись, сделай то, о чем я тебя прошу», — почти шепотом сказала она, повернулась и пошла в сторону своего дома. Вернувшись к своей постели, я вынула из-под матраца то, что не принадлежало мне, серебристую широкую ленту, расшитую крестами. «Поторопись!» — пронесся шепот Любани. «А может, это все сон?» — подумала я и, намотав ленту на шею, выпрыгнула из окна. Лунный свет легонько толкнул меня в спину и почти понес к оврагу. «Конечно, это сон! Ведь я босиком и ничего не ощущаю!» — промелькнуло у меня в голове. «Но вот и речка-гнилушка! Я почти перелетела ее по набросанным деревцам и веткам. А вот и то место, где мы вчера любовались ночным ландшафтом. Пожалуйста, поторопись!» — снова где-то рядом шепчет Любаня. «И я тороплюсь, я не бегу, а лечу! И вот я уже под окном, через решетку которого можно проникнуть в церквушку!» «Да, это сон! Но какой все же странный!» Я влезаю на окно и, смотав шею шарф, швыряю его за решетку. «Спасибо, что не опоздала!» — раздается спокойный голос с другой стороны окна. Мгновенно 7 вспыхнувших свечей освещают стоящего внизу с подсвечником Натана. На нем сверкающая одежда и митра на голове. В руке он держит ленту. Его золотистые глаза с длинными узкими щелочками зрачков какое-то мгновение с усмешкой смотрят на меня, а затем он разворачивается и идет вглубь церкви. А там, на возвышении, среди множества горящих свечей, у висящих неведомо на чем ворот, стоят, взявшись за руки, полусгнивший кладбищенский сторож и старая женщина с распущенными волосами и огромной раной на шее.
Натан подходит к ним и передает сторожу ленту. «Ну вот, теперь к обряду венчания все готово», — громко произносит он. «Не хватает только свидетелей». Натан оборачивается и указывает в мою сторону. «Нет, я не хочу досматривать такие сны», — пронеслось у меня в голове, и я соскочила на землю, которая просто содрогалась от ударов подземного колокола. «Беги, беги», — гудел он. Что есть духу, я помчалась домой, осторожно влезла в окно и юркнула в кровать. Бабка все так же мирно похрапывала, кошка мурлыкала у нее в ногах. «А может, я просто схожу с ума», — подумала я. И проснулась. В окна заглядывало солнышко. На дворе кудахтали куры. В комнату вошла бабушка с большой кружкой молока.
«Вставай! Что-то ты разоспалась сегодня. На-ка вот парного немного выпей».
Я отбросила одеяло и, свесив ноги с кровати, села, протягивая руки к кружке.
«Да ты что, чума тебя возьми!» — закричала бабка. «Босыми ногами на двор бегаешь? Это после дождя-то!»
Я посмотрела вниз, мои ноги по щиколотку и весь подол рубахи были в болотной грязи.